Читая Библию, невозможно не прийти к убеждению, что центральной истиной всего Священного Писания является заместительная смерть Иисуса Христа. Когда апостол Павел писал верующим в Коринфе, то в начале своего послания он говорит: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». А раньше в этом же послании он писал: «Мы проповедуем Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость». Да, крест Христов был постоянной темой его проповеди, и он должен быть темой каждого проповедника Слова Божия, ибо проповедь без креста вовсе не проповедь, а просто религиозная лекция, которая бессильна произвести какие-либо перемены в человеке. И вот сегодня, дорогие друзья, мне хочется, чтобы мы с благоговением подошли к кресту Христову и прислушивались к последним словам умирающего Спасителя. Эти его последние слова, как никакие другие, указывают нам на причину, почему Спаситель должен был умереть именно такой смертью, да, позорной смертью. Почему мы говорим позорной? Потому что распятие было самым унизительным видом казни. И вот такой именно смертью умер наш дорогой Спаситель. Из Священного Писания нам известно, что с момента, когда римские воины начали процесс распятия Иисуса Христа, и до того мгновения, когда Он испустил дух, Христос 7 раз отверзал свои уста, и каждый из этих 7 изречений, произнесенных Иисусом, имеет, как мы уже отметили, величайшее значение для каждого из нас. И вот я хотел бы поразмыслить с вами над этими 7 возгласами, которые произнес наш страдалец Господь Иисус Христос на Голгофском кресте. Сегодня, конечно, мы успеем остановиться только на 1-м слове умирающего Спасителя. Вначале, однако, припомним все 7 изречения. Их можно разделить на 3 группы. К 1-й группе относятся следующие: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Истинно говорю тебе», эти слова были сказаны разбойнику, «ныне же будешь со мною в раю». 3-е слово было сказано Иисусом его матери и ученику Иоанну: «Жено, се сын твой, се матерь твоя». Эти слова Христос изрек до того, как померкло солнце. Затем во время 3-часового затмения по всей земле Христос громким голосом возопил: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это было его 4-е изречение. А после мрака Спасителем были произнесены последние 3 возгласа. «Жажду», затем «Совершилось» и, наконец, «Отче, в руки твои предаю дух мой». Вы заметили, как 1-е 3 изречения, произнесенные Иисусом Христом на кресте, отвечают самым основным нуждам человека? Что является самым главным и в чем больше всего нуждается человек? Первая и основная нужда человека в прощении грехов. Стоя перед Богом со своей виной, грешник более всего нуждается в оправдании и в отпущении грехов. Он нуждается в прощении, иначе он не имеет доступа к Богу. Бог свят, и ничто нечистое не может устоять в его присутствии. Вот почему 1-е слово, которое мы слышим из уст нашего Спасителя с Голгофского креста, это слова о прощении: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Затем, получив прощение, человек нуждается в уверенности, в гарантии, что теперь он имеет жизнь вечную. И это заверение мы слышим во 2-м возгласе Иисуса, обращенном к покаявшемуся разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это были слова полной уверенности поверившему в Иисуса разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». В 3-м обращении Спасителя со креста мы видим заботу Иисуса о своих во время их странствования здесь, на земле. Поручая матерь свою верному ученику Иоанну, он говорит ей: «Жено, се сын твой», и Иоанну он говорит: «Се матерь твоя». Теперь возвратимся к 1-му слову. Слово это было молитвой. Христос молит: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Как начались страдания Спасителя на кресте, то есть молитвой, так они и окончились. Первое его слово было молитвой, и последнее – «Отче, в руки твои предаю дух мой». Это была молитва. Да, его святые руки теперь не могут служить больным. Они пригвождены ко кресту. И ноги его не в состоянии привести его к тем, которые нуждались в его помощи, ибо они прибиты к дереву. Не мог он больше дать наставление своим ученикам, так как все они оставили его, их не было здесь. Что же он теперь делает? Он молится. Он возносит молитву о нашем прощении. Молиться при таких условиях кажется невероятным. Разве это было место и время для молитвы? Ведь по-человечески это было безумием просить о прощении для таких людей. Для казнимого разбойника естественным было именно злословить и проклинать своих мучителей, а не умолять о снисхождении или просить, чтобы Бог их простил. Иисус же, вися на кресте, молился, и молился он не о себе, он молился за своих врагов. «Отче, прости им!» Вы заметили, не «Отче, прости мне», а «Отче, прости им». У него не было надобности молиться о прощении для себя. Он единый в истории человечества, кто не нуждался в прощении, ибо был беспорочным, чистым агнцем, без пятна и без порока. Его первая мысль не о несправедливости по отношению к себе, но о благосостоянии тех, которые его распинали. «Отче, прости им». «Не удержи милости твоей от них, ибо не знают, что делают». Тут следует обратить внимание на один важный факт. Вы заметили, в 34 стихе 23 главы Евангелия от Луки сказано: «Иисус же говорил, Отче, прости им». Здесь не написано, что Иисус сказал, но что Он говорил. Глагол «говорить» в несовершенном виде, точно как в подлиннике. Из чего следует, что Иисус произнес эти слова не один раз, но Он их повторял. Он продолжал говорить: «Отче, прости им, Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он произносил их несколько раз, по всей вероятности, в течение всего мучительного процесса распятия. Это значит, что Он говорил их, когда Его вели на лобное место, на место казни, и когда, вонзив гвозди в Его ладони и ноги, прибивали его ко кресту, и когда эти гвозди терзали его святые руки, когда народ, проходя мимо, плевал на него и издевался над ним, и в то время, когда воины бросали жребий об одежде его, он все время просил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». О, сколько раз вознесена была эта молитва к Отцу Небесному, кто может сказать? Да, молитва эта была вознесена много-много раз, дорогие друзья. Воистину, наш добрый пастырь пришел взыскать и спасти погибшие. И, вися на Голгофе, в невероятных муках, он ищет спасения грешников, молит Отца, чтобы он их простил. О, кто в состоянии постигнуть неизреченную любовь нашего Господа! Но, дорогие мои, на каком основании Христос имел право так молиться? То есть молиться о прощении людей, которые нарушили закон. Ведь закон требует возмездия. Нарушение любого закона влечет за собой наказание. И если этого требуют человеческие законы, тем паче Божьи. Слово Божие говорит, что возмездие за грех – смерть. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. Какую силу может иметь закон, если при нарушении его человек может ожидать прощения? Закон есть закон, и нарушение его влечет за собой наказание. Ведь Бог свят и праведен и справедлив, и Он ненавидит грех. Грех является мерзостью перед Богом. Но в то же время Бог есть любовь. Как совместить любовь Божию и Его справедливость и святость? Ведь Божий закон неизменим. Душа согрешающая умрет, говорит Слово Божие. То есть человек должен умереть за свое беззаконие. Гнев Божий против греха требует этого. Любовь Божия хочет его помиловать и спасти. А святость и справедливость Божия требует, чтобы он был наказан. И вот эту проблему, возлюбленные, чудным образом Бог разрешил. Он разрешил ее тем, что отдал Сына Своего в жертву умилостивления. Иисус Христос взял на Себя наказание за мой и твой грех, так что праведный суд Божий был полностью удовлетворен в смерти Иисуса Христа. Он стал умилостивлением за грехи наши, и возлюбленные, только на основании его заместительной смерти Бог может услышать молитву сына своего: «Прости им, ибо не знают, что делают». Слушайте, что говорит Слово Божие. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. В этом и заключается благая весть. Христос не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Так что в основе нашего спасения лежит именно искупительная жертва Иисуса Христа, и без нее прощение невозможно. Но вы заметили, что сказано в этом стихе, который мы только что процитировали? «И отдать душу свою для искупления многих». Почему не для всех? Разве Христос не просил о прощении всех своих врагов? «Прости им», Он говорит, без исключения, «ибо не знают, что делают». Да, и все же мы знаем, что не все были прощены. Дорогие друзья, мы должны рассмотреть эти слова в контексте всего Священного Писания. Просьба Христа не была просьбой о безоговорочном отпущении грехов всем стоявшим у креста. Искупительная жертва Иисуса Христа охватывает весь мир, но только для тех она эффективна, кто ее принимает. Мы не проповедуем ограниченного искупления. Такого понятия об искуплении в Библии нет. Бог так возлюбил мир, весь мир, что всякий верующий в Него может иметь вечную жизнь. Некоторые опять-таки объясняют, что молитва Христова всепрощающая, независимо, принимает ли человек это прощение или нет. Но это противоречит святости и справедливости Божьей и одновременно нарушает свободу воли. Бог не навязывает человеку прощение. Со своей стороны Он сделал все, чтобы человек мог получить помилование, но заставить его принять спасение Бог не может, так же, как Он не может простить грех без искупительной жертвы за грех. Да, наш Господь Иисус Христос для того и пришел на Голгофу, чтобы было исполнено правосудие Божие. Только так Бог мог помиловать грешника. Не может быть, чтобы это первое слово нашего Спасителя противоречило бы самой причине его страдания и смерти. Бог никогда не навязывает прощение тем, кто его не хотел. Но в то же время Он простит и помилует всякого грешника, да даже разбойника на кресте, но только при том условии, что грешник попросит у него прощения. Бог никогда не заставляет человека принять его милость. Не о таком прощении просит Христос в своей молитве на кресте. Никогда не забудем, что прощение, о котором просил Христос, стоило его святой крови, ибо без пролития крови не может быть прощения. Не бывает прощения, говорит Слово Божие. Когда Спаситель говорил: «Отче, прости им», то это значило, что Он принял осуждение за грех на Себя, ибо Он, чтобы искупить нас, Сам сделался клятвой за нас. Или как апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, что Христа, не знавшего греха, Бог сделал ради нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вы понимаете, Христос был сделан грехом ради нас. И как сделал Бог его грехом? В русском переводе сказано «жертвою за грех», но это добавили переводчики. Слова «жертвою за» написано курсивом, а это значит, что этих слов нет в греческом подлиннике. Переводчики, видно, не могли понять, как мог Бог сделать Христа грехом, поэтому они добавили «жертвою за грех». Возлюбленные, Бог сделал Сына Своего грехом, возложив грех всего мира на Него. Так Он сделался грехом. Он был без греха, Он никогда не совершил ни одного греха. И потому Он смог взять на Себя твой и мой грех. И за это Он должен был умереть, ибо возмездие за грех – смерть. Не совершившего греха Бог сделал его грехом за нас, и поэтому Он умер на нашем месте. О, какая это чудная благодать! Кто может постичь тайну заместительной жертвы Иисуса Христа? Описать ее не может человеческий язык. И потому, что Христос был без греха, узом смерти невозможно было удержать его. Бог должен воскресить его из мертвых. Посему, как сказано в послании к евреям, и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Убийцы-спасители никогда не могли бы надеяться на помилование, если бы Христос не взял их вину на себя и не понес бы ее на крест. Он это сделал для того, чтобы его молитва о прощении могла быть услышана. Никто другой не мог бы совершить такого искупления. Вот почему пречистый Агнец Божий, вися на кресте, мог с полной уверенностью обратиться к Отцу Своему Небесному и просить: «Отче, прости им! Ведь ради этого я положил мою жизнь, чтобы освободить их от вины и последствий греха. Я сполна оплатил их вину. Услышь меня, Отче!» Кто другой, кроме Иисуса Христа, мог так молиться? Я себе представляю, что когда разбойник, висевший на соседнем кресте, услышал эту молитву, она его ободрила, зажгла в его грешном сердце веру, и он обращается к Иисусу и говорит: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И Христос услышал его. Он говорит: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Были и другие, обратившиеся у креста, но нигде не написано, что вся эта толпа была прощена. Видите, спасение было обеспечено для всех, но получили его только те, которые, подобно разбойнику, приняли его, которые признали свой грех, покаялись в нем и обратились к Иисусу за прощением. Я уверен, что многие из стоявших там были те, которые, услышав Петра в день Пятидесятницы, несколько дней позже, умилились сердцем и спрашивали: «Что нам делать, мужи и братья?» И слушайте, как ответил им Петр: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И дальше сказано: «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Молитва Христова была услышана. Фактически его молитва была просьбой о том, чтобы Бог отсрочил суд над его врагами. Христос просит, чтобы им дана была возможность покаяться. Он дал им время покаяться. Но, дорогие мои, я обязан вам напомнить, что есть и предел. Бог не дает гарантии о завтрашнем дне. Он говорит: «Ныне, если услышите голос его, не ожесточите сердец ваших». Христос сделал все ради твоего спасения. Он понес твой грех на Голгофу и взял на себя твое наказание. Но ты должен принять это прощение от него. Молитва Христова на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», касается и тебя, мой дорогой друг. Это просьба Христа о том, чтобы дать тебе возможность покаяться и обратиться к нему. Он ожидает твоего отклика. Сегодня твой день, день твоего спасения, день твоего прощения. Почему бы тебе не склонить свои колени там, у твоего радиоприемника, и не сказать Господу: «Боже, я сознаю свой грех, я согрешил против тебя, я нуждаюсь в твоем прощении, омой меня пречистой кровью твоею, помяни меня сегодня в Царстве твоем». И так же определенно, как он спас разбойника на кресте, он простит и спасет тебя. Только верь, взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.